от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Янович, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, вот и последний на этой неделе наш час от 3 до 5. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свою работу. Коронавирус продолжает свою. Мы продолжаем свои эфиры. И с нами сегодня Станислав Владимирович Дробышевский. Замечательный ученый, популяризатор науки, палеантрополог. Станислав Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Истинная радость, как всегда, слышать вас. А сегодня еще и тем более в том, что увидел я замечательную новость. Издан второй том палеонтологии антрополога, давно, надо сказать, ожидавшийся. И вот теперь есть надежда, что первый-то стоит на полке, а к нему и второй прибавится. Сколько их будет вообще?
Будет 3. Ну, это логично, потому что у нас как-то так планета получилась, что есть некий абстрактный докембрий, про который мы почти ничего не знаем. И дальше у нас палеозой, мезозой, кайнозой. Ну, сам Бог велел сделать 3 книжки. И под 2 уже есть. Первый был как раз докембрий с палеозоем, второй мезозой, третий будет кайнозой. Он в процессе.
На самом деле, интересно. При этом я периодически вижу ваши лекции при помощи компьютера, где в интернете все есть. И радуюсь страшно. Откуда, собственно говоря, мы впервые и встретились, честно говоря. Потому что уже потом я понял наличие книг, там разыскал достающее звено и порадовался этому замечательно изданному двухтомнику. И вы при этом постоянно ведете лекции, связанные с приходом в какой-нибудь зал, по крайней мере, до коронавируса, большой толпы народа, а иногда и дискуссии с этой толпой народа, потому что, честно говоря, удивительные задают вопросы. Иногда кажется, что в 19 веке сидишь, причем где-то так в тяжелой глубинке, в Алабаме, где-нибудь вот Ку-клукс-клан сейчас придет и всех казнить начнет. А что сегодня происходит с разговорами ученых с окружающим пространством, когда к нам и мистика вернулась, и теология иногда в самой глухой ее форме? Как это проходит?
С этим есть некоторые проблемы. Потому что, с одной стороны, всем ученым понятно, что популяризировать науку надо, иначе, собственно, вернется тот самый Ку-клукс-клан, и там инквизиция какая-нибудь, и всех будут жечь на кострах. Ну и вообще у нас сейчас настолько сложное общество и настолько развитая цивилизация, что без науки уже никуда. То есть у нас иначе не будет работать промышленность, медицина, транспорт, там, все остальное. Однако же большинству ученых они не близка, поскольку как только кто-то шибко умный ученый начинает это свое знание доносить, либо он начинает это делать очень занудно, и все засыпают и говорят, вот это слушать, всю эту ерунду, это все неинтересно. Либо он рано или поздно, и обычно рано, довольно быстро, натыкается на каких-нибудь журналистов, не особо ответственных, которые все перевирают, все переворачивают с ног на голову, а ученый не может это стерпеть, хватается за голову и кричит, все, пропало, меня переврали, ай-яй-яй, никогда больше не буду иметь дело с этими проходимцами. И с другой стороны, слушатели, которые слушают и то, и другое, проходимцев и таких не шибко знающих людей, слушать интереснее, потому что оно завлекательнее. Умные слушать, оно слишком умное, напрягаться нужно. Получается, что аудитория у всяких фриков оказывается неизвестно больше. И ученые говорят, и лучше мы сядем у себя в лаборатории и будем делать настоящую науку, чем на это все время тратить. А когда вдруг, если появляется какой-нибудь популяризатор, на него на самом деле больше надбрасываются именно ученые, которые говорят, он все переврал, он все упростил, а на самом-то деле мы-то знаем, как на самом деле, только мы никому не скажем, потому что мы не хотим, потому что мы заняты настоящей наукой. И среди самих ученых к популяризаторам отношение такое, они где-то есть, они как-то в игрушечки играют, и ладушки, а мы занимаемся настоящей наукой. И получается, что популяризация, она вот как бы не то, не сё. То есть и не настолько она завлекательная, как речи всяких фриков, и не настолько научная, как хотелось бы ученым. Вот, и вообще довольно трудно соблюсти вот этот самый баланс. Поэтому, собственно, популяризация – это вещь такая, как бы, ну, как, как-то вот с краю все время такая находится, опасная, можно сказать. И поэтому вот нормальной популяризации немного, а людям трудно воспринимать. Вот. Есть масса сложностей, почему, собственно, люди вообще, в принципе, не склонны слушать ученых ни в каком варианте. Ну вот если занудно, то это все очевидно, да. А если это как-то вот дается обобщенно и в таком популярном формате, главная проблема, которую я лично вижу, почему вот люди не могут это воспринять, это что люди воспринимают все слишком категорично, без как бы осознания того, что вообще-то существуют некие закономерности, а существуют параллельно частные случаи, которые не всегда обязаны включаться в эти самые закономерности. То есть вот статистического мышления у людей не хватает. А это еще к тому же подогревается всякими изречениями, всем, наверное, известными, типа там «есть ложь, есть большая ложь, есть статистика». Вот, что там, ну, вот все, что как бы такое унижение как бы статистики, что это как бы вот такая фигня, как бы. А я-то вот лучше знаю, потому что у меня дедушка был слесарем, вот, и поэтому вот как построили пирамиду, он мне рассказывал, а я точно в курсе. Вот, а что там эти ученые знают? Они там в кабинете сидят и ничего вообще не в курсе. Ну, а то, что они 50 лет этим занимаются, это никого не волнует. И вот это вот большая проблема. Ну, это на всех уровнях. Ну, там банально, допустим, рассуждение в стиле... Я поставил своему ребенку прививку, у него поднялась температура. Значит, прививки вредные, значит, не надо никому ставить прививки. Или я читал, что там использование сахара приводит к кариесу, значит, не надо есть сахар. Или там я слышал, что соль – это белый яд, значит, не надо солить еду. Я слышал, что мясо увеличивает вероятность там рака, допустим, да. Значит, все должны быть веганами, и никто не должен есть мясо. Вот, это все бред, что я сейчас сказал, если кто не понял. Вот, но... Такие высказывания сплошь и рядом бывают. То есть, и все время найдутся примеры. То есть, ну, опять же, такой суперклассический вариант, да, когда мой дедушка с 5 лет курил, пил водку и дожил там до 99 лет. Значит, это совершенно безвредно. Вот. А то, что остальные дедушки, которые курили даже с 20 лет, да, и уже к 30 уже померли от рака, и просто про них никто ничего не знает, у них не было потомства, потому что они умерли, это в голову не приходит. И вот с этим большая сложность. Вот я сам с этим постоянно сталкиваюсь. Что бы я ни сказал, вот любую фразу, которую бы я ни произнес, обязательно кто-то поймет слишком буквально. Или начнет приводить свои жизненные богатые там истории, которые этому противоречат. Вот. И люди, кстати, еще такой важный момент. Люди не склонны дослушивать до конца. И сплошь и рядом из-за этого тоже получаются такие непонятки. Ну, самый такой образцовый пример. Вот я там на лекциях читаю. Есть, например, такая находка, из Дивьи Баби в Словении, кость с дырочками, которая изначально была опубликована как неандертальская флейта, что это, дескать, флейта, на которой играли неандертальцы. Но потом было показано, что эта кость погрызена гиеной и к неандертальцам отношения не имеет. Я все время вот это вот в такой примерно последовательности исполняю. А потом, ну, если, допустим, лекции, да, студенты, потом они же ответить должны, у меня обратная связь есть, и студенты в 50% случаев рассказывают про неандертальскую флейту. То есть про вот эту гиену они уже не слышат, как бы, да? Хотя это, казалось бы, одно предложение, то есть там 5 секунд, как бы, да, прошло. Нет, все, про неандертальца у них в голове отложилось, конец не отложился. Или, например, я рассказываю, что все современные расы относятся к одному виду. Ну вот раньше, когда-то там 100 лет назад, были мнения, что некоторые современные расы, они очень сильно отличаются и не способны давать плодовитое потомство с другими людьми. Потом выяснилось, что такие способны, и примеров таких миллион, и это доказывает, что все современные расы относятся к одному виду. Потом и на лекциях, и там в интернете, на меня ссылаясь, мне пишут, что вы рассказывали, что есть такие расы, которые не могут скрещиваться с другими людьми. А как бы а начало и конец, которое я произносил, оно куда исчезло? И вот это великая проблема. То есть люди, они вот быстро переключаются внимание. С одной стороны, наша такая специфическая человеческая особенность в том, что мы можем сосредотачиваться, но вот не всегда и не на всем. Многие люди слишком не сосредотачиваются, и вот сбалансировать это очень трудно, потому что либо будет скучно, либо кто-то обязательно поймет неправильно.
Ну, тут разводишь руками, потому что сделать ничего нельзя. Я сам с этим в своем ближневосточном регионе сталкиваюсь вечно, потому что часто говорят ровно противоположное тому, что говорил ты, а хоть тресни, ничего потом не выбьешь. Но у нас еще тяжело, потому что есть источники. Вот кто-то прочел Тору, кто-то прочел Коран, черт с ней, с археологией, историей, лингвистикой и всем остальным, там все написано. И аргументы на тему того, что там все написано, и вы тут, люди, говорите про какие-то десятки и сотни тысяч лет, а мы-то знаем, что всего-то их прошло, ну, может, 5800, и то со дня сотворения мира его точно не перешибешь, только руками разводишь.
Да. У многих людей есть такой эффект, он даже какое-то, по-моему, название имеет в психологии. Существует такая вещь, что то, что первое услышано, оно в голове отпечатывается, и как бы все, потом очень трудно человека переубедить. То есть это что-то типа импринтинга такого, да, когда там какой-нибудь гусь вылупляется, вот кого он первого увидел, тот и мама. И вот здесь то же самое, что первое прочитал, то и правда. И потом это как-то вот перевести на другие рельсы очень трудно. Я, кстати, по себе это сплошь и рядом знаю, только я это критически осознаю и все время пытаюсь мозги включить. Вот появилась новая информация, ну, значит, вот то было неправильно. Потому что всегда любому человеку неприятно чувствовать себя неправым, дураком как бы, да. Вот, я ошибался, и это как-то вот некомфортно. А если я упрусь рогами и буду доказывать, что я прав, и так стопудово, тем более, когда моя жизнь от этого напрямую, в общем, никак особо не зависит, то вот это и срабатывает. И очень трудно бывает людей переубеждать. Потому что, опять же, у многих людей есть такое ошибочное восприятие науки, что наука все уже открыла, и вот как в учебнике написано, так и есть. Вот, или там, как я где-то услышал, так оно и есть. А на самом деле информация-то меняется, у нас есть движение вперед. И да, такое может быть, что там цифры какие-нибудь поменялись, да, датировки новые появились, там новые находки, новые измерения, новые там какие-нибудь методы появились, новая информация возникла. А людям как бы трудно все время в голове менять картину. Оно комфортно жить с одной конкретной. А вот когда оно все время что-то меняется, это как-то вот тут неуютно людям. И это большая проблема.
На самом деле, да. При этом, ну вы же очень много общаетесь не только со студентами, но и со школьниками. Они хоть как на сегодняшний момент еще не очень заморочены?
Я прошу прощения, у нас 30 секунд.
Со школьниками?
Ага. Так. И вот за 30 секунд или за те 20,
да. Которые... Ну, я думаю, что уже, думаю, прервемся сейчас тогда на новости. И давайте, уже вернемся после. У нас, напомню, на прямой связи со студией Станислав Дробышевский, палеоантрополог.
А до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович, мы вернулись.
Да, это прекрасно. Главное, вернулся ли к нам Станислав Владимирович.
Я здесь.
И вот тогда вопрос, на который не успели мы поговорить. Что происходит сейчас со школьниками, из которых... Ну, а мы ж помрем, а они будут.
На самом деле со школьниками все достаточно хорошо. То есть, конечно, с одной стороны, сейчас принято плакаться, что вот детишки стали бестолковые, мозгов у них нет, они только знают, что играть в игрушки. Но это вообще-то так плакали и даже древние греки, и кто угодно. А на практике школьники, будучи дитями, они имеют самый гибкий ум, и они как раз лучше всех и проще всех воспринимают новую информацию. Ну, это свойство молодости, поэтому, кстати, они и играют в эти самые игрушечки-то, потому что там интересно. И не так все плохо. И несмотря на то, что у нас, ну, как бы вот эта дурацкая реформа образования как-то бесконечно идет с непонятной целью, да, и вот это ЕГЭ ужасное, на которое все уже там ругаются, переругаются, и все в этом роде. А однако же, вот сейчас у меня, например, только что перед вами закончилось занятие в школе. Хотя, казалось бы, сегодня какой-то там 5, да, 5 июня, уже вроде как лето, а школьники сами хотят учиться. То есть у которых уже занятие-то не назначено, а они сами ко мне обращаются, находят меня и говорят, мы хотим вот как бы дополнительное занятие. Вот, ну, как бы что деваться, я им веду. То есть понятно, что это не все школьники такие, но такие есть. И практика показывает, что всегда среди там 100 школьников, да, найдется там пяток таких сильно сознательных, умных, на которых потом все это будет держаться. Вот. Ну, другие, видимо, заняты какими-то еще делами. Так что со школьниками все хорошо. за вот там последние, не знаю, там 10, 20, 40 лет никакая генетика не поменялась, народ как бы другой не стал, да, детишки рождаются с теми же генами, с теми же потенциальными способностями. Главное им эту информацию доносить, а они-то впитывают. То есть это как кроманьонцы 40 тысяч лет назад впитывали, да, всю новую информацию, и там 300 лет назад, и 100 лет назад, и сейчас. То есть вопрос, как им это подавать. И тут, кстати, да, есть, конечно, проблемы свои, потому что современный электронный мир, он намного более захватывающий, чем школьная программа. Школьные учебники, по крайней мере, наши, да, родные, они унылые достаточно, они серые, там убогая полиграфия, слишком казенный язык, такой как бы, ну, он как бы, в принципе, не такой плохой, но это как бы не в ногу со временем шагает все это дело. Вот. А каких-то хороших там видео, роликов, да, там мультиков, там еще чего-то такого доступного, популярного нету. Даже когда я учился, там было, я не знаю, «Ребятам о зверятах», там «В мире животных», еще какие-то вот там с утра были постоянные передачи там и по английскому языку, и еще что-то такое, про какие-то там поделки. Сейчас же ничего этого нет. Ну, детишки занимаются чем хотят, как бы, да, пытаются это восполнить. Но если им информацию давать, там новые музеи делать красивые, ну, в Москве вот более-менее есть, в других городах что-то с этим проблемы, конечно. Тогда они будут думать, все будет с ними хорошо.
Ну, я в свое время в Дарвиновском музее провел значительную часть детства, по результатам чего герасимовские портреты вдохновили невероятно. При этом это был еще старый Дарвиновский музей, близко не похоже на то, что мы и сегодня имеем на Академической.
Так а что... современный Дарвиновский – это шедевр. То есть, на мой личный взгляд, вот Дарвиновский музей – это лучший биологический музей в стране вообще, в принципе. Он самый современный, он красивый, там постоянно что-то новенькое происходит. Там и какие-то и фильмы, и все эти интерактивные штуковины, и выставки без конца новые. Шикарный музей.
Ну, как ни странно, я довольно много по миру, по музеям побродил, в том числе по археологическим, палеонтологическим и природным. И во Франции, и в Британии, и в Соединенных Штатах кучу облазил. Он вполне на мировом уровне.
Да, да. То есть у нас с этим достаточно хорошо. Но вообще подача в музее очень как бы бывает разная и очень сказывается. Я вот глубоко проникся, когда в Пекине побывал в музее, их палеонтологическом, и там коллекция, ну раз так в 10, если не больше, меньше, чем нашего палеонтологического московского. Даже и не в 10, я думаю, намного меньше. Ну, вот. Но там такая подача, что там ходишь с разинутым ртом, только так вот озираешься вокруг и не знаешь, на что посмотреть. А у нас он академический, у нас вот эти вот скелетики одинаковые, да, там эти картиночки довольно унылые, все почему-то сзади зверюшки нарисованы, огромные эти таблички, где жутко занудно что-то написано, вот это вообще ни разу не способ. Вот, даже экспозиция в Дарвиновском, которая намного меньше по палеонтологии, она больше впечатлений производит, а вот всем музейщикам рекомендую скататься в Китай, в Пекин и посмотреть. Там, кстати, было очень показательно, было пара залов еще не переделанных, старых, кстати, как раз по антропологии тогда, но это еще давно было, сейчас, я думаю, они уж переделали. И вот они были тоже в таком как бы старомодном стиле, таком унылом. А новые, как бы, да, и чудесным образом вот они сделали новый музей, и сейчас в Китае всплеск палеонтологии, огромные толпы ломятся в эту палеонтологию, открывают, там, какую статью не возьми, там все что-то китайцы нашли. Ну, как бы неспроста, то есть они вкладывают это деньги в воспитание детей, в популяризацию, и получают результат. Ну вот у нас как бы сейчас это происходит исключительно силами энтузиастов, и поэтому не так масштабно, как, наверное, хотелось бы. Но все это не так много средств требует на самом деле. Не так это запредельно сложно, если немножко это захотеть сделать.
Ну, если к китайским деньгам приложить еще наших специалистов, да, было бы совсем все замечательно. Но, с другой стороны, у китайцев же нет черных копателей, которые различные палеонтологические древности гонят к нам с границу.
Не-не-не, это вам так кажется. Там черные копатели есть, их еще намного больше, чем у нас. У них за это, конечно, суровее наказывают, у нас-то вообще там очень мало наказывают, а у них-то очень сурово наказывают, но копателей там очень много. И у них это поставлено на промышленный масштаб, то есть это по полной программе.
А каким образом это проскакивает? Ну, ладно, у нас контрабандисты. И
все у них это... контрабандисты. Ну, учитывая потоки, грузопотоки из Китая, запихать там какого-нибудь этого там ископаемый череп, да, в какие-нибудь тряпки, Ну, я не знаю технически, как это делают, но они точно это делают. Зайдите в интернет, посмотрите. Полным-полно. То есть у них этого реально много. Но китайцы с этим старательно борются. Ну, то есть у них этого много, но борются. А у нас мало, и что-то я не слышал, чтобы хоть кого-нибудь засудили, там что-то сделали за то, что он там разорил какое-нибудь палеонтологическое местонахождение. Я боюсь, у нас даже милиционеры не поймут, о чем речь, если им сказать, что вот здесь какой-нибудь там карьер разрушает уникальное местонахождение. Они даже не поймут, ну и что?
Да, поймут, они это крышуют.
Ну, да. Может так, да, ну не знаю.
Это в доле, и я много раз с этим сталкивался, и когда мы обсуждали Сибирь, и когда что-то происходило на Кавказе. На Кавказе просто это больше разграбление археологии, там да, есть что грабить, да и на Алтае. А вот палеонтология — это все-таки сибирские грабители.
Ну, мамонты в основном, да. Вот. Ну, на самом деле, многим не очевидно, что когда кто-то пришел в карьер и раздолбал там какую-нибудь стену, да, и наковырял себе там на полочку каких-нибудь трилобитиков, на самом деле он уничтожил кусок истории. Вот. Потому что, ну, никогда этот слой уже новый не появится. Это трилобиты, все, они вот уже исчезли. И от того, что этот трилобит полежит у кого-то на полочке, науке и там другим людям, от этого не прибавится ничего. И частные вот эти коллекции, ну, лет там через 10-20 гарантированно оказываются на помойке и пропадают. Ну, потому что когда это на помойке, его уже и второй раз не найдешь, а даже если кто-то найдет, уже непонятно откуда это, что это. И поэтому это плохо. То есть вот эти все, почему черные все эти копатели археологические, палеонтологические плохи, они просто уничтожают историю. Вот у нас есть, допустим, законы, да, которые там, против героизации нацизма, там, против еще чего-нибудь такого, да, там, очернения там, наших предков там, героических, недавних. А почему-то, когда разрушается история, которая миллионы лет, это как-то вроде уже и не про нас. И, потому что, ну, как-то связь уже потеряна. То есть про своего дедушку я еще что-то знаю, да, если его там какими-то нехорошими словами называют, то это как-то сразу обидно. А когда речь идет о предках, которые жили там 100 миллионов лет назад, ну, какие-то вот там кракозябры непонятные, это обидно. То есть по-хорошему у людей должна быть в голове связь себя с окружающим миром. Ну, такая философская, да, что мы не просто вот появились в пустом месте там 100 лет назад. У нас есть предки и 100, и 1000, и там 100 тысяч лет назад, и 3 миллиона, и 40 миллионов. Они как бы разные, эти предки. Ну, для того, чтобы у людей вот эти взаимосвязи в голове возникли, как раз популяризация и нужна. Ну, для этого, для начала должна быть вообще, в принципе, наука, которая эту информацию в достоверном виде вытащит, и популяризация, которая донесет до людей, которые, может быть, вот так, нету времени и возможностей следить за такой наукой-наукой, а в популярном формате можно.
При этом, на самом деле, закон-то есть, только не действует.
Ну, закон есть, по идее, да. Но вот...
От недействующего закона считать, что его и нет.
Ну да, к сожалению.
Это есть такое. И при этом, ну, если действительно 30 лет назад наука была практически без конкурентов, она была слабее, у нее была гораздо меньше, может быть, какая-то база экспедиционная. Вот сейчас у вас во все страны на свете можно выехать, а там без партийного контроля никуда. И при этом она была. А того, что сейчас называется лженаукой, ну, пожалуй, не было с хрущевских времен, да? С времен Лысенко.
Ну, на самом деле, немножко она все-таки была, только она была такая более академическая, потому что есть некоторое количество ученых, которые тогда считались как бы учеными и выдвигали какие-то странные идеи, но они как бы были официально в Академии наук работали, да, в каком-нибудь институте, и как бы говорили, ну, это и ученые, но с немножечко как бы такими завиральными идеями. Сейчас их бы 100% назвали фриками по полной программе. Ну, немножко подход как бы поменялся. Просто сейчас фриком может быть кто угодно абсолютно, и ученый, и не ученый, а тогда только ученые, и поэтому к ним как бы снисходительно относились. Ну и они все-таки не зашкаливали, как бы, они, ну, не завирались. Вот. Сейчас, да, с этим совсем печально, и сейчас появилось просто больше возможностей донести свое мнение до окружающих. То есть, если раньше было там газета «Правда», газета «Известия», да, такой «Техника молодежи», там, что там еще, «Вокруг света» какой-нибудь, а теперь зашел в интернет, снял видюшку, там, сделал какой-нибудь мимосик, и все, тебя тут же услышали тысячи, если там не миллионы людей. Ну, вот. И потом доказывает, что это не так. Вот я там, допустим, не знаю, нарисую картинку, что египетские пирамиды построены бобрами. Да, ну чем не идея? Классно, они же строят плотины, чего бы им пирамиды не построить? И все. Найдется обязательно на планете там несколько человек, которые в это полностью поверят. И будут искренне это разрабатывать, эту идею, там, подводить новые факты. И потом доказывают, что это были не бобры. Вот. И сейчас вот этот вот бесконтрольный как бы, поток информации во все стороны, он настолько гигантский, что научные данные в нем теряются. А отличить обычный человек, да, имеет очень мало возможности отличить, что там правда, а что неправда. Потому что, ну, хоть маломальски надо в этом разбираться. То есть у нас вот сейчас авторитет науки резко рухнул вниз. Печаль.
А я в этом сталкиваюсь в исторических, геополитических, лингвистических студиях. При этом, как правило, в эти науки лезут соседи-технари. И очень часто геолог, физик или математик по своей линии вполне себе нормальный, когда он уходит в историю, особенно в историю собственного народа или собственной страны, это даже не катастрофа. Ну, у нас помимо Носовским были, пожалуй, два наиболее распропагандированных Чижика, но помимо них по всему миру таких полным-полно.
Да, но это такой есть эффект, что когда человек достигает действительно больших высот в своем деле, у него появляется убежденность, что он как бы крутой. А если он крутой в своем деле, то что бы ему не быть крутым и в другом? Тем более он же как бы технарь. Ну, обычно, вот вы правильно сказали, это с технарями происходит. Он же все в цифрах как бы выражает. И поэтому, что там какие-то гуманитарии? Они же гуманитарии, они считать не умеют. Значит, они вообще там недолюди. Значит, он сейчас все посчитает. А то, что это тоже наука, и там надо просто много знать, просто фактов хотя бы, да, для начала, это мимо внимания ускользает. Ну, это такой эффект неофита в своем роде тоже, да, когда человек въезжает в какую-то тему со стороны, ему кажется, что он там за 5 минут Википедию прочитал, уже теперь все в этом понимает. А потом оказывается, что там масса всяких нюансов. Ну, поэтому я вот для себя, как бы, я поскольку совершенно понимаю, что я в такой ситуации запросто могу тоже оказаться, я все время стремлюсь докопаться до первоисточника. То есть, когда я какую-то информацию нахожу, я ищу не там то, что какой-то журналист написал, а вот какую-то научную статью, где это как бы изначально опубликовано, и вот что там написано. Ну, тогда немножко как бы есть все-таки шанс какую-то правду узнать.
Всем что-то рекомендую. Подсказывает мне при этом, что вы же вряд ли возводите китайскую атональную музыку к лемурии и занимаетесь пропагандой этого бреда.
Ну да, естественно. Ну, то есть да, то есть некоторые люди, они начинают еще и просто завираться. Вот. Ну, еще есть такой момент, что многим людям просто скучно, как вариант. Потому что научные данные, когда они богатые и такие всеобъемлющие, они действительно часто приходят к какому-то равновесию более-менее. Ну, вот мы доказали, что человек произошел от обезьяны. Да, что там, я не знаю, первые статуэтки стали делать там 40 тысяч лет назад. И как бы дальше эта информация особо никуда не сдвинется, ну потому что все, это окончательно, в общем-то, по большому счету истина. Там уже какие-то нюансы только остается уточнять. А многим людям скучно, ну как бы сколько можно, вчера от обезьяны, позавчера от обезьяны, уже там 50 лет как от обезьяны. А у многих людей есть такое как бы вот стремление, чтобы было что-то новенькое. А вот что сегодня в новостях расскажут, а что там, какой-нибудь фильмец новый сняли, да, а музычку какую-нибудь новую там сыграли. И мы не произошли от обезьяны, а теперь, допустим, пусть мы будем из собак, или там из дельфинов, или дельфины из нас, и причем такие персонажи есть, которые так доказывают. Вот. И начинается вот этот полет мысли, и доказывая потом, что это не так.
Я помню рептилоидов в своем...
О, это самое то.
По РЕН-ТВ шел фильм, охранники премьер-министра казахского смотрели с таким изумлением, так им не хотелось от рептилоидов происходить.
Ну, вот.
Живая была дискуссия.
Но Евгений этом... Янович, у нас минута осталась.
Есть такое дело. Ну, минута-то у нас еще есть?
Да.
Станислав Владимирович, я правильно понимаю, что книга, о которой мы говорили, «Палеонтология антропологов» уже есть в магазинах?
Да, уже есть.
И, во-первых, когда нас выпустят, ее можно будет купить.
А мне вчера сказали, что книжные уже открылись, и можно туда прийти.
А у нас же еще толком не выпустили. Ну и на Амазоне наверняка ее можно заказать.
Конечно.
Вот я очень рекомендую тем, кто этим интересуется, и кто нас сейчас слушает, ребятушки, заказ книг по интернету – вещь, ну, не для всех обычная, но пока мы сидим на своей самоизоляции, более чем любопытная. Я вообще редко какие-то вещи рекомендую. Здесь это не только интересно, но это на самом деле вот та последняя научная
идея, истина, которая известна. Да, спасибо большое, до свидания.
Спасибо.
От трех до пяти.